Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем пятый урок по церковнославянскому языку. И сегодня мы продолжаем читать последование ко святому причащению. Поэтому мы просим вас приготовить молитвословы, чтобы вы могли следить за теми текстами, которые мы разбираем на наших занятиях. Возьмите, пожалуйста, молитвословы, найдите в них последование ко святому причащению и следите по тексту молитвослова за разбираемыми нами молитвами, чтобы вы могли лучше понять то, о чем мы будем говорить на нашем уроке. В прошлый раз мы прочитали тропари, которые следуют после псалмов. Тропари, начинающиеся словами «Беззаконие моя, презри, Господи». И сегодня обращаемся к дальнейшим молитвам. Молитвословы указывают, что после этих тропарей во святую Четыридесятницу, то есть Великий пост, необходимо прочитать еще текст, начинающийся словами «Егда славнии ученицы». Этот текст – тропарь Великого Четверга. Давайте прочтем его. «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый с сребролюбием недуговов омрачашеся, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает. Вишть имений рачителю, сих ради удавление употребивша, бежи, несытая души, учителю таковая дерзнувшая, иже о всех благий Господи, слава тебе». Итак, слово «егда» значит «когда», «славнии», «славные» или «знаменитые», это слово может еще и такое значение иметь, ученицы, ученики. Вот надо обратить внимание на этот случай. У существительных, оканчивающихся на «к» в форме множественного числа, происходит чередование, происходит замена этого согласного «к» на «ц». Ученик во множественном числе ученицы, мученик во множественном числе мученицы, пророк во множественном числе пророцы и так далее. Ну вот в случаях со словами ученицы, мученицы, эти слова могут быть как мужского, так и женского рода, то есть перевод их либо мученики, либо мученицы. Вот перевод славянского слова мученицы на русский язык. Ну вот ученицы, ученики. На умовении вечери просвещахуся. Просвещахуся, просвещались. Это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Форма, которая называется «имперфект». Здесь форма третьего лица множественного числа с окончанием «ху». «Просвещахуся», то есть «они просвещались», «ученики просвещались». «На умовении вечери» — здесь речь идет о «тайной вечере», на которой было установлено таинство причастия. Но вот после «тайной вечери», как мы помним, из евангельского повествования было «умовение ног учеников Спасителем». Ну, то есть на умовении во время вечери просвещались, когда славные ученики просвещались на умовении во время вечери. «Тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговов омрачашеся». «Омрачашеся» — это еще одна форма имперфекта, но на этот раз перед нами форма третьего лица единственного числа с окончанием «ше», то есть Иуда омрачался. Греческое слово, которое здесь в оригинале употребляется, можно перевести как «затемнялся». Когда ученики освещались, то есть просвещались светом Христовым, Иуда погружался в мрак, затемнялся, омрачался, как переведено по-церковнославянски. недуговав сребролюбием, болея сребролюбием. Тогда злочестивый Иуда, недуговав сребролюбием, омрачался, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает. Тебе в данном случае форма винительного падежа, которая отвечает на вопросы, кого что предает, кого что тебя, праведного судью. В церковнославянском языке и форма дательного падежа, то есть кому, чему звучит тебе, и предложного падежа, о ком, о чем, о тебе, и винительного падежа тебе, и родительного, кого, чего, тоже тебе. Вот столько одинаково звучащих форм церковнославянских при склонении этого местоимения обнаруживается, но они по-разному пишутся. Если же мы читаем молитвослов, который напечатан русским шрифтом, то вот это разное написание в нем не может быть отражено. Итак, тебя, праведного судью, он предает судьям беззаконным. Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша. Виждь, смотри. Повелительное наклонение так образуется от некоторых церковнославянских глаголов, но вот по такой же модели «дашь», «дай», как в молитве «Отче наш», «хлеб наш насущный дашь нам днесь», «яшь», «ешь». Имений рачителю. Рачителю – форма звательного падежа. Звательный падеж употребляется в церковнославянском языке при обращении. Рачитель – любитель, друг. Таково значение этого слова в церковнославянском языке. В русском языке рачитель – тот, кто о чем-то тщательно заботится. То есть это слово можно отнести к категории так называемых церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Но вот что касается слова «имения», это слово может иметь значение как имущество, так и деньги. Ну и здесь, исходя из контекста, надо переводить как «деньги». Итак, слово «имение», «имения» может иметь в церковнославянском языке значение «деньги». И таким образом «виждь имений рачителю», «смотри, любитель денег». «Сих ради удавление употребивша». «Употребивша» — это форма винительного падежа, так же, как по-русски глагол «видеть» управляет винительным падежом, то есть требует при себе дополнения в винительном падеже «видеть кого что», там, «видеть березу», к примеру, также и в церковнославянском. Но на русский язык мы должны перевести «смотри, любитель денег», на того, кто употребил удавление из-за них, сих ради. «Бежи, несытая души учителю, такова я дерзнувшая». «Несытый», «ненасытный». Ну, под выражением «несытая душа» здесь Иуда подразумевается. «Избегай ненасытной, жалчной души» или «избегай Иуды» — такой смысл. «Не подражай Иуде, дерзнувшего, такое сделать учителю. Иже о всех благи, Господи, слава тебе». Конструкция «иже о всех благи» является точным переводом греческой конструкции с артиклем. Ну вот мы знаем из курса иностранных языков, который мы в школе проходили, кто-то изучал английский, кто-то немецкий, кто-то французский, мы знаем, что вот в этих языках европейских, кроме всех прочих частей речи, есть еще такая часть речи, как артикль. Но вот в русском языке нет артикля, поэтому русским людям, носителям русского языка, весьма сложно при изучении иностранных языков бывает правильно научиться употреблять артикль. Там есть артикли определенные, есть неопределенные. Ну и вот в греческом языке точно так же есть артикль и церковнославянский язык, который подходит к греческому оригиналу настолько близко, насколько это возможно, подбирает часто соответствие вот этим греческим артиклям. Ну и вот «иже о всех благий Господи». В этой фразе слово «иже» является соответствием греческого артикля. Сам этот артикль относится к слову «благий», а вот словосочетание с предлогом «о всех» ну, это определение уже признака «благий», «благой», то есть «благой во всем». Поскольку артикля в русском языке нет, то вот в данном случае церковнославянское слово «иже», стоящее на месте греческого артикля, мы перевести на русский язык не можем. «Благой во всем». Ну, а что касается предлога «о», то он очень многозначен в церковнославянском языке. Так что невозможно подобрать ему какое-то определенное соответствие в современном русском языке. Ну вот «о всех благий», «благой во всем», «тот, благость которого проявляется во всем». Ну, можно истолковать это выражение и так: «всех остальных превосходящей благостью», то есть «благой более всех». «Господи, слава Тебе». Ну, еще раз переведем этот тропарь Великого Четверга, когда славные или знаменитые ученики просвещались на умовении во время вечери, тогда Иуда злочестивый, страдая сребролюбием, помрачался. И вот предает он беззаконным судьям тебя, праведного судью. Смотри, любитель денег, на того, кто из-за них удавился, употребил из-за них удавление. Избегай несытой, избегай алчной души, не подражай Иуде, который дерзнул таковое сотворить с учителем. Благой во всем, Господи, слава Тебе. Ну вот после этого предлагается читать 50-й псалом. Мы его комментировать не будем, когда-то мы его уже разбирали среди утренних молитв. Мы сразу обратимся к тексту канона перед святым причащением. Канон — это такая форма церковной, богослужебной, то есть литургической поэзии. Само слово «канон» в переводе с греческого значит «правило». Дело в том, что в древности вот эти вот так называемые тропари канона должны были перемежаться стихами библейских песен. Ну, из Библии выбрано 9 песен. Ну вот, например, первая библейская песнь, стихи которой должны были служить припевами к первой песне канона, находится в 15 главе книги Исхода. Это песнь, которую израильтяне воспели после чудесного перехода через Черное море, через Красное море. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». И так далее. Вот в 15 главе книги Исхода находится эта песнь. Тропари канона должны были развивать те образы, которые вот в этих песнях находятся. И поскольку канон таким образом составлялся по определенным строгим правилам, в каждой песне канона должна была звучать определенная тема, подвиг того или иного святого или события праздника должно было в каноне прославляться в связи с темой соответствующей библейской песни, то вот и сам жанр получил название канон, что в переводе значит «правило». Песням канона всегда, вернее, тропарям этих песней канона предшествуют так называемые «ирмосы». Слово «ирмос» в переводе с греческого означает «связка». Дело в том, что какая-то часть библейской песни должна была исполняться до того, как исполнялись сами тропари канона вот во время богослужения. Потом пелся «ирмос», представляющий собой связку, переход от библейской песни к тропарям канона, и затем уже сами тропари канона. Вот «ирмос» — связка, песнопение, которое обозначала переход от библейской песни к тропарям канона. В современной богослужебной практике только в дни Великого Поста, причем в будние дни Великого Поста, не в субботу-воскресенье, мы слышим на богослужении каноны, исполняемые в соответствии с богослужебным уставом, то есть когда тропари канонов перемежаются стихами библейских песней. В остальное время года в современной приходской практике стихи библейских песней заменяются припевами, такими как «Слава Господи, святому воскресению Твоему», например, в воскресный день, или, скажем, на службе святому святителю Отче Николая, моли Бога о нас, ну и тому подобными припевами. Но когда-то в древности любой канон должен был исполняться, перемежаясь со стихами соответствующей библейской песни. Итак, какая библейская песнь служила образцом для первой песни всех канонов? Мы уже сказали, это песнь, содержащаяся в 15 главе книги Исхода. И вот прочитаем Ирмос, который предшествует первой песне канона перед Святым Причащением. «Грядите, людие, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставльшему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися». Ну вот мы видим, что в Ирмосе этом звучит тема той самой библейской песни, которая была воспета израильтянами после перехода через Красное море. «Грядите». Слово «грести» в церковнославянском языке значит «приходить», «приближаться». Стоит отметить, что в греческом оригинале вот этого «Ирмоса» употреблено слово «дефте». Это же самое слово в другом случае переводится на церковнославянский язык «приидите». Вот «приидите, поклонимся Цареви нашему Богу». Вот эта молитва также начинается со слова «дефте». Но это слово церковнославянский язык переводит образно. Буквальный перевод его скорее «эй, сюда», примерно так можно это греческое слово перевести. Но церковнославянский язык переводит «приидите» или вот «грядите», «грядите», то есть «приходите», «идите сюда». «Людие» — это слово, как мы уже неоднократно говорили в наших передачах, в ветхозаветных текстах обозначает народ израильский, в новозаветных текстах — христиан. Короче говоря, народ Божий, люди Божьи. Итак, «грядите, людие», «приходите», «придите, люди Божьи», «поим». Вот это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа. В церковнославянском языке есть такие формы, когда, например, мы на богослужении слышим «Господу помолимся». Так вот, «помолимся» — это также повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа. «Давайте помолимся» — это призыв помолиться. Ну и вот и здесь «поим». «Давайте воспоем, давайте будем петь песнь Христу Богу, раздельшему море и наставльшему люди». Ну вот по поводу слова «наставльшему» скажем. Это причастие, действительное причастие прошедшего времени от глагола «наставити», а это слово в церковнославянском языке имеет значение «проводить», «вести», «провести». В греческом оригинале здесь употребляется форма от глагола «одиго». Ну вот мы знаем икону Божией Матери «одигитрия», и я думаю, многие из вас, уважаемые слушатели, знают, что в переводе на русский язык это называется «путеводительница». Вот «одигитрия» — «путеводительница». Ну вот здесь «одигитрия» также образована от глагола «одиго» — «проводить путем каким-то», «вести за собой». Итак, «наставльшему люди», то есть «проведшему народ свой за собой». «Я же изведе из работы египетские». «Я же» — относительное местоимение в форме множественного числа, которых изведе, то есть он вывел из работы, из рабства. Слово «работа» в церковнославянском языке значит «рабство». Из рабства египетского. «Яко прославися». «Прославися» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Это третье лицо единственного числа, то есть подставляем при переводе местоимение «он», «ибо он прославился». Ну вот слово «яко» значит «ибо» в данном случае. Это слово имеет также ряд значений в церковнославянском языке, и в том числе «ибо». Итак, перевод Ирмоса первой песни канона ко причащению: «Придите, люди Божьи, давайте воспоем песни Христу Богу, разделившему море и проведшему народ свой, который вывел он из рабства египетского, ибо он прославился». Ну, мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания.